программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Федор Ужов. Всем здравствуйте. Федор, привет.
Привет.
Поступила реакция от Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN заявил, что НАТО наращивает военную помощь Украине. И, кроме того, прокомментировал Йенс Столтенберг слова президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в российской армии на особый режим несения боевого дежурства. Генсек НАТО заявил, что вот эти слова российского лидера, они только подчеркивают важность единства НАТО.
Он, кстати говоря, также добавил, что НАТО поддерживает стремление Украины вступить в альянс, но для этого требуется консенсус всех стран, членов. Вообще, в принципе, формулировки на фоне позитивных новостей, о которых мы скажем во второй половине этой программы, вот эти формулировки, вот их прокомментировать хочется только словами «запахло жареным», потому что, когда мы сейчас будем с экспертом разбираться, что такое силы сдерживания, ну, определенно беспокойство это, безусловно, вызывает. Ну и, кроме того, НАТО договорилось о том, чтобы усилить поставки вооружения на Украину для помощи вооруженным силам Украины. В частности, Бельгия готова поставить 3000 винтовок. Я так понимаю, что речь идет об FN SCAR, в частности, SCAR L калибра 5,56 и SCAR H калибра 7,62. Германия заявила о том, что время отсутствия военных поставок прошло, пришло время развернуться на 180 градусов. Это цитата. То есть, похоже, оттуда также будут поставлены различные образцы вооружений, возможно, как огнестрельного, так и противотанкового и системы «Земля». Воздух.
Также генсек НАТО заявил, что альянс поддерживал политическое разрешение украинского конфликта на протяжении всего периода его развития. Об этом он сказал, комментируя запланированные переговоры Украины и России в Гомельской области Белоруссии. И сейчас пришла новость, что стартовали
российско-украинские переговоры. Да.
Ну. Да, сообщает об этом представитель Зеленского в Конституционном суде Венеславский господин. Утверждает он, что начались переговоры. К нашему эфиру сейчас по телефону присоединяется директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Иванович, что такое силы сдерживания?
Силы сдерживания – это наши стратегические силы. То, что называется стратегические наступательные вооружения.
Наступательные?
Только ли наступательные?
Ну, конечно. Оборонительные? Нет. Вообще, строго говоря, есть силы стратегических наступательных вооружений, есть и оборонительные. В данном случае оборонительные вооружения – это не силы сдерживания. Это не система противовоздушной и противоракетной обороны.
А в чем тогда смысл слова «сдерживание»?
Сдерживание – это предотвращение от нападения. То есть они предполагают нанесение ядерного удара в ответ или ответно-встречного ядерного удара в ответ на использование ядерного оружия. Предотвращение нанесения ядерного удара.
Давайте еще раз сделаем на этом акцент. И речь идет о ядерном оружии.
Да, конечно.
В том числе.
Это
или сугубо.
Это баллистические ракеты. Это наше основное потенциал. Это стратегический наступательный потенциал на земный МБР. Это баллистические ракеты, подводные лодки, баллистические ракеты, размещенные на ракетоносцах. И это тяжелые бомбардировщики. Это бомбардировщики 190, Туприва Ту-95 и Ту-22.
Как мы дошли в начале 22 года до того, что пошла речь о подготовке несения боевого дежурства в особом режиме ядерного вооружения?
Ну, это совершенно естественная и предусмотрительная реакция, потому что если нам начинают политики угрожать, а именно так уже звучат речи, скажем, министра обороны Великобритании, генерального секретаря НАТО, да и некоторых других, скажем так, не очень далеких политиков, которые вообще не понимают, что такое ядерное оружие, вот то в ответ Путин так и сделал. И, кстати, это уже сработало. Белый дом заявил о том, что Соединенные Штаты и НАТО не думали угрожать России. То есть они вдруг передумали угрожать России.
И вообще, в принципе, такое достаточно миролюбивое заявление генсека НАТО, что на текущий момент угрозы со стороны России прямой Атлантическому альянсу не наблюдается.
Да, ну вот у него очень часто меняется риторика, поэтому на самом деле мы видим эскалацию мер экономического и финансового порядка, которая как бы не относится к этому разряду, к военно-политическим и военно-техническим средствам, но уже прозвучали политические угрозы, прежде всего из Великобритании и даже Германии, как ни странно. Уж кто бы, так сказать, чья бы корова мычала, а нет, немецкая молчала бы.
Скажите, пожалуйста, давайте поговорим о передаче европейскими странами, ну и, разумеется, это будут натовские страны в большинстве своем, вооружений украинской стороне. Вопрос транспортировки. Если мы говорим о штурмовых винтовках, о тех же, это еще можно себе представить, там ящики, переносимые, ну, образно говоря, в ручном режиме.
Но если системы противовоздушной обороны.
Потребуются грузовички. Да, это что, будут передавать на границе из рук в руки, а потом уже...
Я думаю, что это будет наземный транспорт из Польши и из других стран, который, возможно, пойдет через обычные сухопутные границы. Я не думаю, что будет использована военно-транспортная авиация. По одной простой причине, сейчас ситуация не та, чтобы пользоваться украинскими аэродромами. Они все находятся под прицелом. И если еще взлетно-посадочные полосы не все разбомблены, то нет никакой гарантии, что этого не будет сделано к утру завтрашнего дня.
Заявление от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Он говорит, что Анкара рассматривает происходящее на Украине как войну, после чего намерена следить за выполнением положений конвенции Монтрё. А можете нам напомнить, это о прохождении проливов?
Это значит,
и наши не смогут сюда войти?
Которая предполагает особый режим прохождения через проливы в условиях военных действий. То есть гражданские суда могут проходить, а военные суда, их проход ограничен. Но в любом случае... это
всех
не
военных судов или только не причерноморских государств?
Это нет, конечно, всех. Конечно, всех.
То есть российские военные корабли тоже не смогут пройти в таком случае?
Нет, в любом случае они могут, имеют право вернуться на свои территориальные воды, на базы, но могут возникнуть, скажем, трудности. Хотя, честно сказать, это из области теоретических предположений. Трудно, скажем, допустить, что три ракетных крейсера, которые сейчас находятся в Средиземном море, оснащены ядерным оружием, они остановятся, когда им командиры турецких военно-морских сил скажут: вы знаете, вы здесь притормозите, Дарданеллы заняты.
Да, а что касается поставки вооружений и тех же противовоздушных систем, противотанковых со стороны стран НАТО, насколько...
Ну, вообще здесь однозначный подход. Нельзя участникам конфликта становиться. Они становятся участниками конфликта, они рискуют. Потому что, я бы, например, допустил нанесение ударов по колоннам этой самой техники, если они пойдут сухопутным путем, и как бы тогда, кто будет нести за это ответственность? Там же все-таки будут какие-то люди находиться, техника находиться.
Угу. Но при этом, кстати, турецкая сторона заявляет, что Совету Европы нет никакой пользы от разрыва связей с Россией, выступают на стороне диалога.
Ну, кстати говоря, об этом и Германия заявила. Шольц, в частности, сказал, что диалог прерван не будет, потому как это непродуктивно.
Да нет, это совершенно очевидная вещь. Кстати сказать, Шольц, я его помню, когда он еще был молодым социалистом в СДПГ и выступал против НАТО. Да? Они все прекрасно понимают. Начались военные действия. В условиях военных действий вы хотите поставлять оружие, причем наступательное оружие, воюющей страной. Люди, вы рискуете, потому что есть определенные совершенно обязательства, и если вы их нарушаете, ну что ж, это как бы ваша проблема. Что касается Совета Европы, то это полудохлая организация, она сильная только тем, когда в ней участвуют все европейские страны. Если в ней не будет участвовать Россия, то о ней никто и не вспомнит.
А почему тогда Германия и другие страны сознательно рискуют, если можно было бы, так скажем, применить тактику тихих поставок, как это было принято в 20 веке? Или в 21-м уже не утаить такие поставки?
Они совершенно определенно сделали ставку на Украину, как прежде всего, потому что это захотели Соединенные Штаты, в последнюю очередь это Германия относится. Они сделали ставку на Украину для того, чтобы как бы создать мальчиша, плохиша, который будет угрожать безопасности Российской Федерации, причем напрямую, ее центральным районом, непосредственно.
Как вот может не ядерная война угрожать ядерной? Ой, прости, пожалуйста, не ядерное государство угрожать ядерное государство?
А совершенно спокойно, вот так как сейчас происходит, например, военные действия, именно так и будет. То есть вполне возможно, что, условно говоря, эскалация развития в антироссийском направлении политики Украины приведет к тому, что там будут поставлены не обязательно при членстве НАТО, при членстве Украины в НАТО, а просто поставлены, скажем, гиперзвуковые ракеты Украине или даже просто баллистические ракеты типа Першинга, вот по аналогии, или даже крылатые ракеты. И они будут размещены на территории где-то, условно говоря, как Путин делал под Харьковом. Вот оттуда, от Харькова до нашей границы, до Брянска, если вы ездили когда-нибудь, то до Брянска ехать на машине 3 часа. А лететь оттуда к гиперзвуковой ракете 3 минуты. То есть это радикально меняет ситуацию. Все эти тактические ракеты немедленно превращаются в стратегические для нас.
Угу. Спасибо за комментарии. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, был с нами на связи. Через небольшую паузу мы продолжим.
Радио «Спутник».
Никита Воронков, Федор Ужов по-прежнему в студии. Это программа «В первых рядах». Обсуждаем мы ситуацию вокруг Украины и ждем, когда, наконец, делегации прибудут на переговоры, которые запланированы на границе Украины и Белоруссии, на границе
на реке
Гомельской
Припять,
и
да,
Черниговской областей.
Да, на берегу реки Припять свет в окошке, судя по всему, хоть какой-то появляется проблеск надежды. Да, это Бог хочет только сказать. Были в 18.04 первые новости, что начались переговоры, некоторые СМИ передавали, но на текущий момент МИД России заявляет, что стороны переговоров еще только прибывают к месту проведения, прибывают они к побережью Припяти. Возможно, судя по всему, в ближайшие минуты уже начнутся наконец переговоры.
Сообщили совсем недавно в Донецкой Народной Республике, а конкретно представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин, что в ходе операции по освобождению Донецкой области захвачены образцы иностранного вооружения, которые западные страны поставляют украинским войскам. Что вообще происходит вот в этом районе, где силы ДНР ведут боевые действия? Мы узнали у жителя города Донецка. Игоря, у нас есть комментарий, сейчас мы его послушаем.
Вчера у нас вечером в Донецке был просто кромешный ад, сплошной, как было в 14-15-м. Лупили с Авдеевки, по-моему. И Спесок, Киевский проспект очень сильно пострадал, к нам на привокзальный летело. В общем, люди испытали то, что испытывали 8 лет назад, как это было в первый раз. Ну, потом все стало тихо, их погасили, наверное, скорее всего, наши. Мы держимся. Обстановка спокойная, мы привыкли к этому, ко всему. Сейчас в основном все следят, что происходит там, на Украине. И все переживают за наших русских ребят, которые воюют с бандерлогами там. Местные власти держат под контролем обстановку, все нормально у нас.
К огромному сожалению, мирные жители страдают, можно сказать, во всех местах и боевых столкновений, и активных боевых действий, и ударов артиллерии и так далее. Жители многих городов, в частности, например, Мариуполя, пишут о том, что вынуждены прятаться в бомбоубежищах. Сообщается о том, что за время проведения операции 6 детей были рождены на станциях метро, который сейчас используется как бомбоубежище, в частности, в Киеве. Как минимум, красная ветка не ходит, поезда стоят на месте, и станции используются как места для спасения жизни гражданского населения. В частности, например, жительница Докучаевского Наталья поведала нам о том, что такое жизнь в условиях, когда за окном слышны разрывы снарядов. Давайте послушаем.
Обстановка, конечно, ужас. Особенно вчера, позавчера, вот эта ночью, и дубасили вообще целый день, хорошо было. У нас пострадали и школа, и дома, там, в Докучаевске. Много домов очень. Там, где дочка моя живет, тоже ни одного окна нет. Попала туда. Вот. Ну, как обстановка? Так страшно. Боимся. Сейчас вот немножко затихло пока. Вот сколько вот. У нас дом не пострадал, у нас через дом у соседа пострадал. Рядом прям, ага. Да, прям прилетела, шлакоблочный дом разбила полностью, и там в кухне тоже.
Сейчас к нашему эфиру по телефону присоединяется вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Евгеньевич, ну, я думаю, сейчас затаив дыхание наблюдают все за вот пришествием, началом того времени, когда, наконец, наступят переговоры. Скажите, пожалуйста, вы чего от них ожидаете? Какие перспективы переговоров российско-украинской стороны вы видите?
Ну, украинская сторона, по большому счету, уже изложила свою позицию. Украинская сторона считает себя чуть ли не победителем в этих событиях.
А кто конкретно? Это Зеленский в обращении?
Нет, не Зеленский сказал.
Арестович?
Как минимум сказал посол.
Что они согласны на мир, но без ультиматумов и без капитуляции.
Только что Украина... Нет, они буквально сказано, что нужно, чтобы Россия вывела полностью все свои войска, и только тогда мы будем переговариваться.
Посол Украины в России?
Я не вижу никакой перспективы. Да. Нет, посол Украины в Турции, в частности, это сказал. Угу. По крайней мере, так сообщают украинские СМИ. Но не только. Если я не ошибаюсь, это было еще сказано в Министерстве иностранных дел Украины. Я сейчас... Эта новость буквально, может быть, минут 15-20 назад.
Нашел Василий Бондарь, посол Украины в Турции, заявил, что Киев не игнорирует переговоры с Россией, хочет остановки военных действий.
Но, тем не менее...
Цитата Пурия новость.
Я думаю, нужно посмотреть еще ленту, там будут и как минимум два комментария по этому поводу было. В общем, в любом случае, я не вижу перспектив, откровенно говоря, в том, что Украина готова адекватно оценить свою ситуацию и, соответственно, выйти на переговоры. Я думаю, эти переговоры не будут нести никакого конструктива.
Но при этом российская же сторона поехала. Обычно, насколько я помню...
Сторона... И она всегда готова к конструктивным переговорам, как и в Минске, как и в нормандском формате.
По-вашему, вот вы говорите о том, что не видите перспектив адекватно оценить ситуацию в Украине и выйти на переговоры. А что в данном случае было бы адекватным подходом для выхода на переговоры, по вашему мнению?
Украина, прежде чем Украина готова будет реально перейти к конструктивным, содержательным, субстантивным переговорам, Украина должна дать приказ полностью прекратить военное сопротивление. Вся украинская армия должна перестать стрелять. Соответственно, Россия готова будет ответить взаимно. Вот. Условием, точнее, частью переговоров с Украиной будет готовность реальная на деле провести демилитаризацию страны и денацификацию. На сегодняшний день Украина готова обсуждать только, по крайней мере, из того, что слышно от представителей Украины, пусть не первых лиц, но, по крайней мере, то, что слышно, они готовы обсуждать вывод российских войск. Это не устраивает Россию. Украина... является плацдармом для дальнейшей военной действий и военной агрессии против Российской Федерации. Это не просто красные линии, это уже линии, которые Украина перешла. Поэтому наши действия настолько решительные.
Но за демилитаризацией более-менее понятно, и примеры есть в мировой истории. А вот что касается денацификации, ну, пример тоже есть в мировой истории, но как это может сейчас вот выглядеть, этот процесс, в чем заключаться?
В Российской Федерации заведено Следственным комитетом порядка 400 уголовных дел, в которых фигурируют тысячи украинских политиков, представителей националистических организаций и других лиц, которые участвовали в геноциде жителей Донбасса и преступлении преступлениях против человечности, да и просто против России. Соответственно, Украина должна осуществить все следственные мероприятия и оказать помощь следствию для того, чтобы виновные были наказаны. Кроме того, на законодательном уровне Украина должна принять различные законы, которые закрепляют равенство прав для всех национальностей, для всех этнических групп и языковых групп в стране.
А если Украина ответит, что нацистских партий у нас в стране нет, ну, на Украине, то есть русский язык никто не запрещал, по этническому признаку мы никого не преследовали, что в ответ на это?
Ну, это значит неконструктивная позиция Украины. Украина таким образом продемонстрирует, что она готова затягивать переговорный процесс, чтобы еще больше привести к гибели мирных жителей. То есть, иначе говоря, действия, которые будут связаны с реальной физической демилитаризация страны будут полностью на совести украинской власти.
А я правильно понял, что вот этот процесс, судебные процессы, они должны на территории Украины проходить? Или на территории России?
Это вот вопрос важный. Если власть на Украине готова адекватно оценить ситуацию, в которой они находятся, признать, что все преступления, которые осуществляли представители различных националистических организаций и представители бывшей, действующей части власти, делали это под диктат внешнего управления, под диктатом внешнего управления, тогда мы, Россия, готовы помочь избавиться от внешнего управления и совместно провести следственные мероприятия. Потому что объективно мы все хорошо понимаем, что многие преступления, которые совершались различными националистическими батальонами, Порошенко и его предыдущей властью, они все совершались с подачи Вашингтона и Лондона, и отчасти Европейского Союза. Таким образом, совместные действия могли бы стать частью освобождения Украины от внешнего управления и в том числе освобождения судебной системы правоохранительных органов от внешнего управления. И это стало бы действительно хорошим знаком для демонстрации того, что Украина действительно начала конструктивно, субстантивно обсуждать демилитаризацию и выполнение пунктов требований Российской Федерации.
Не совсем непонятно вот перспективы этого требования. Ну, давайте с вами, допустим, разложим на кубики, треугольники, кружочки. Давайте вот разложим его в детской игре. Вот, допустим, есть некий, ну, скажем, там, не знаю, Игорь, пускай, вот, например, вот он признан Следственным комитетом в России военным преступником, что он совершил какие-то военные преступления. Украина — это суверенное государство, суверенная законодательная и суверенная база.
Прокуратура Украины заключает договор, сделку, подписывает нормативные акты совместной деятельности с Следственным комитетом Российской Федерации. И в рамках следственных мероприятий украинские правоохранительные органы задерживают представителей.
Ну и дает ему суд на Украине 5 лет условно. Что, мы опять войска, что ли, введем на Украину?
Ну, смотрите, вы сейчас говорите об одной из крайностей. О другой крайности они принимают закон о расстреле нацистских представителей и расстреливают их. Это другая крайность. Я понимаю ваш скепсис, я понимаю, что мы говорим о практических решениях. На сегодняшний день та власть, которая в Киеве, очевидно, недоговороспособная. Правительство народного единства, которое может быть сформировано после власти Зеленского и которое действительно готово будет проводить реальные, объективные следственные мероприятия не только по этим преступлениям, но и по преступлениям на Донбассе, в Одессе и во многих других городах. Такое правительство народного единства является одним из сценария в развитии после поствоенной Украины.
Угу. Ну вот вы упоминали фамилию Порошенко, как минимум, да? А что относительно самого Зеленского? Ведь не в его интересах в таком случае идти на такие переговоры, если и он может попасть под суд в итоге?
Вот поэтому я и говорю, что нет оснований делать выводы, что Зеленский на переговорах, которые сейчас должны состояться на границе Беларуси и Украины, что представители Зеленского...
А вы допускаете вариант, что договорятся как раз-таки, допустим, да, о смягчении к самому Зеленскому и его окружению?
Это один из сценариев, который может быть предложен украинской стороной. То есть украинская делегация теоретически может предложить свои условия, ну, например, в виде гарантии безопасности и жизни Зеленскому в обмен на то, что он действительно пойдет по ну, по пути согласованной вместе с Москвой. Однако те люди, которые направлены, это замминистра иностранных дел, в частности, который возглавил украинскую делегацию, пока нет оснований что эти люди уполномочены, что эти люди являются доверенными лицами Зеленского. Я думаю, что это затягивание разговоров для того, чтобы в Украину поступило еще больше иностранного оружия. Как известно, и Германия, и США заявили о том, что они уже фактически перевозят новое оружие в Украину. Иначе говоря, Зеленский действует в угоду западному миру, который потирает руки, наблюдая за тем, как славяне проливают кровь.
Спасибо за комментарий вам. Дмитрий Перлин, политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, был с нами на связи. И заявление Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, вот сейчас приходит на ленту информагентства. Telegram может частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в странах, вовлеченных в ситуацию вокруг Украины. Заявление Павла Дурова, повторяю.
Кратко о свободе слова и свободе поиска информации сегодня.
На этом завершается программа «В первых рядах». Федор Ужов, Никита Воронков работали для вас.
Всем спасибо.